Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это инокиня Марфа, сестра Марфа, директор русской школы для девочек в Вифании, насельница монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Здравствуйте, сестра Марфа.
Здравствуйте.
Итак, ваш визит, вот, пожалуйста, немножко о цели визита, чуть-чуть для начала. Как вы оказались со святой-то земли, да вот у нас на Урале?
Ну, вот мы вчера только считали, какой это раз, это уже пятый раз, что я приезжаю на вашу святую землю. В первый раз мы побывали здесь с нашей матушкой-игуменей и группой наших арабских девочек-воспитанниц.
О которых разговор будет чуть
позже. Еще разговор. В 2008 году на царских днях. Потом, после этого визита получилось так, что две наши воспитанницы приехали сюда учиться и поступили в медицинский колледж Екатеринбурга на сестринское дело. Во второй раз я приехала сюда, когда они закончили первый курс. Вот, в третий раз я приехала сюда, когда одна из этих воспитанниц была, скажем так, обретена своим мужем. В общем, мы приехали на свадьбу, также с нашей матушкой-игуменей. В четвертый раз я приезжала, когда наши девочки закончили колледж на их выпускной, и вот одна из них даже с красным дипломом, тоже вместе с матушкой. И вот в этот раз я приехала, потому
пятый
что...
Пятый раз уже.
Пятый раз, да, пятый раз, потому что вот наша воспитанница, которая здесь осталась и вышла замуж, она продолжила свое обучение, она училась на акушерку, вот, и вот вчера был тоже ее выпускной, опять-таки очень успешно, с красным дипломом, и директор колледжа она приглашала и нашу матушку разделить эту радость. Вот, но наша матушка не смогла приехать и отправила меня в этот раз одну. Mm-hmm. Вот, при этом, конечно же, я никому ничего не говорила заранее, не предупреждала, что я приеду.
Не предупреждали воспитанницу?
Да, нет, ну воспитанница-то знала. Вот, но все должно было пройти тайнообразующе. Как вы видите, не получилось скрыться. Вот, вы меня явно вычислили, поэтому я здесь, в студии, даю интервью.
Замечательно, замечательно. Значит, вот девочки приехали из русской школы, которая находится в Вифании, при монастыре Марии Магдалины.
Да.
Так?
Совершенно верно.
Школа это, вот, конечно, это необычная школа. Кто там учится? Что за девочки?
Да, ну вот на данный момент с 70-х годов, на самом деле, и до сегодняшнего времени, эта школа частная христианская. Она называется до сих пор русской, потому что там преподается русский, как иностранный. Также вот кто-то из сестер монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины назначается директором и ведет эту школу. Но дети, которые сейчас там учатся, это на данный момент дети из непосредственной округи. Вот, и вот 70-х, до этого школа была организована как школа-интернат для православных арабских девочек. Но на данный момент большинство наших учениц являются мусульманками, потому что Вифания очень изменилась за эти годы, и из христианского поселка превратилась в мусульманский почти на 99%, и это как раз заметно и в школе, конечно же. Вот в этом учебном году, который только что закончился, у нас отучилось 447 детей, девочек, с детского сада по 12 класс, то есть у нас полное образование. После 12 класса девочки поступают, идут учиться дальше, и у нас очень хороший такой рейтинг, то есть у нас 100% идут дальше учиться в высшие учебные заведения, в университет поступают.
А куда разъезжаются они учиться?
Ну, те, которые хотят учиться за границей, те вот у нас, просто у нас старшие классы, мы открыли всего лишь 4 года тому назад, 11 и 12 класс. И те два выпуска, которые мы выпустили, они... Одна девочка уехала учиться в Америку, несколько девочек, которые за границу уехали, они уезжают в Турцию, в Стамбул. Вот, а так девочки учатся в местных университетах, в Вифлеемском университете, Бехзейт, есть Иерусалимский университет, тоже не у нас неподалеку, и еврейский Иерусалимский университет, тоже две девочки, которые... Нет, тоже в Иерусалиме, только по другую сторону восьмиметровой стены, которая отделяет нас от Иерусалима на самом деле. Вот, и они очень успешны, так что мы очень рады нашим успехам. А школа сама, она начиналась, на самом деле, мы вот отпраздновали в 2012 году, 4 года тому назад, 75-летие школы. Значит, на будущий год у нас где-то 80-летие, не думаю, что мы будем праздновать. То есть школу открыли в 1937 году. И на самом деле у нас очень интересная история и монастыря, и школы, потому что вот храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, он был выстроен задолго до монастыря. Это храм-памятник. На самом деле архимандрит Антонин Капустин сподвиг великих князей Сергия Александровича и Павла Александровича, которые путешествовали по Святой Земле после смерти своей матери, он вот подал им такую идею, они это очень восприняли, приобрести участок земли в Гефсимании, в Гефсиманском саду, и на этом участке выстроить храм.
Храм, честь.
Вот, в память о их матери. Это тоже такое очень интересное, меня всегда глубоко волнующий, трогающий момент. Вот как нужно воспитать своих детей, что они после твоей смерти...
Они тебя горячо любят.
Вот настолько, и свою горячую любовь вот как раз выражают именно так. Покупают участок нигде,
нигде попало,
а на Святой Земле, и на Святой Земле не где-либо, а в Иерусалиме и в Гефсиманском саду. Ну, нужно посмотреть на жизнь святой императрицы Марии Александровны, чтобы вот понять, что и тоже здесь есть какие-то присутствуют параллели. Очень интересно за ними понаблюдать.
Конечно.
Вот, и на этом участке выстраивается храм в честь ее святой покровительницы, Святой Равноапостольной Марии Магдалины. И вот храм освящается в 1888 году. На его освящении присутствует опять-таки князь Сергий Александрович со своей супругой, тогда еще совершенно не православной, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Вот, и вот с тех пор за каждой литургией молятся о упокоении души императрицы Марии Александровны. То есть вот сколько поколений уже ушло в мир иной, а на
память
вот планете Земля, можно сказать, все еще существует место, где, во-первых, ее помнят, а во-вторых, о ней молятся. Вот, даже в наши дни каждая литургия, это уже монастырь, значит, литургия каждый день.
Какой-то вообще вот совершил он поступок, да, вот такой духовный.
Так что это сын. Тоже такой очень трогательный, глубоко вот задевающий поступок, момент такой, который стоит.
Мы можем приезжать и тоже молиться там в этом
Так храме. Что вот этот храм, он потом и долгое время оставался храмом-памятником. То есть одна сестра, живущая на Леоне, она несла послушание, она открывала храм для паломников, помогала в проведении служб. Вот. И рядом с храмом были построены два домика, которые вот после революции на Руси, после того, как связь с Россией, между Россией и Святой Землей прервалась, когда финансовая поддержка. А вы знаете, что как раз царская семья очень много делала для Святой Земли. И это не только для паломников, и не только миссия, которая их всех принимала, и не только все эти проходы, и цены на путешествия, которые были совершенно доступны и самому бедному человеку, но и образование на Святой Земле, все эти школы, которые были там открыты, вот, арабское население до сих пор помнит все то, что делала Россия. Правда, они не очень связывают это с царской Россией, но тем не менее. Вот. Ну и когда эта связь прервалась, когда русские храмы остались вот так вот
Без попечения.
Без попечения,
да.
Тогда как раз вот эти два домика с храмом Марии Магдалины, они начали сдаваться в аренду паломникам и путешествующим, чтобы хоть как-то на что-то существовать.
Существовать, конечно.
И вот в 30-е годы начинается такая... Там происходит один момент за другим, который вот-вот приводит к тому, где мы сейчас находимся. А именно, из далекой Англии на Святую Землю приплывают две англиканские монахини. Вот, они обе родом из Шотландии. Одна из них, они обе путешествуют в Индию, причем не просто так, а для миссионерства. Одна из них там уже побывала и открыла дом Марфы и Марии. Она по делам была в Лондоне, встретила свою подругу и на самом деле просто-напросто соблазнила ее вот отправиться вместе с ней в Индию. Я встречалась с родственниками вот этой второй монахини, и они до сих пор это помнят. И, в общем, так, не без злопамятства говорят, вот, это все та. И именно соблазнила. Вот. Так что и они приплывают, на самом деле, они в последний момент меняют маршрут своего путешествия и по дороге в Индию заплывают на Святую Землю вот для поклонения святым местам. Путешествуют по Святой Земле, добираются до Иерусалима, и вот место, где они находят, где главу преклонить, это оказывается тут как раз один из этих домиков. Вот. Ну, насколько вот та сестра была в восторге впустить не просто двух англиканских монахинь, а еще и двух миссионерствующих англиканских монахинь, это не сохранилось. Но сестер она впустила. И так как она сама прекрасно владела английским языком, то они начинают общаться. И вот на самом деле эти англиканские монахини больше уже никуда, ни в какую Индию
уже
не поехали. Более того, они перешли в православие. В православие опять избрали монашеский путь. И были пострижены с именами Марфа и Мария.
Ух ты!
Да, ну, не зря же они так почитали Марфу и Марию, и не зря одна из них открыла дом Марфы и Марии. Так что вот как-то круг он закрылся, их постригли с именами Марфа и Мария, и мать Мария стала первой игуменей монастыря Марии Магдалины.
Понятно.
Но сначала
вот началась история.
Началась история, да. Но сначала они отправились в Вифанию, потому что в Вифании пустовал участок. И этот участок, он был приобретен русской духовной миссией в начале 20 века. Сначала просто-напросто из-за близи гробницы Лазаря. Но так как он был приобретен очень удачно, через нас проходила старинная дорога из Иерихона в Иерусалим. А значит, многочисленные паломники, которые шли не только непосредственно из Иерихона, но и из окружающих монастырей. Там есть и Георгий Хазевит, и Герасим Иорданский. То есть, и даже те, которые шли из Галилеи, потому что они не на автобусах ехали кондиционированных, а шли пешком или передвигались, в лучшем случае, на осликах. И вот они шли из Галилеи, оставаясь вблизи воды, то есть путешествовали вдоль реки Иордан, а потом уже в последний момент, вот как раз в районе Иерихона, отрывались от воды и поднимались вверх в Иерусалим. Ну вот и все эти паломники рано или поздно проходили мимо нашего участка, и поэтому на этом участке был выстроен дом для паломников. Но как таково он просуществовал сравнительно недолго. Началась Первая мировая война, и участок взяли, заняли турки. Турецкая армия там расположилась тоже неспроста. То есть, во-первых, большой дом, крепкие стены, собственная, можно сказать, дорога в огороде и ущелье, которое с нашего участка проглядывалось как на ладони, и подступы к Иерусалиму. То есть, у нас Илионская гора, один склон – это Гефсиманский сад, наверху Илиона – место Вознесения, а другой склон – это Вифания. Вот, то есть в горочку поднялся, с горочки спустился, и вот он перед тобой Иерусалим. И когда турки ушли, то все осталось в запустении. Вот, и чудесным образом как-то все равно этот участок остался за русской церковью, потому что очень многие участки были потеряны. Их заняли там арабы, например, или то есть они переходили так из рук в руки. А этот участок пустовал, и сестры отправились туда. Но там тоже был дом большой и так далее. И образовали сначала Вифанскую общину Воскресения Христова. Угу. Вот, такое сестричество очень интересное. Начиналось все с 5 человек, 4 вероисповеданий. Вот 2 эти православные, новоиспеченные православные.
Из англикан пришедшие.
Да, из англикан пришедшие монахини. Одна сестра была армянкой и католичкой. Угу. Сестра Ульрика была протестанткой из Дании. И пятой сестрой, в кавычках, был сторож Ибрагим, совершенный мусульманин. Вот. Так сестер объединяло то, что у них было медицинское образование. Нужно сказать, что мать Мария с самого начала испросила благословения у митрополита Анастасия Грибановского открыть на участке либо школу, либо больницу. Но сначала собрались сестры с медицинским образованием, поэтому открыли маленькую больничку. И на самом деле первые дети появились там просто-напросто потому, что когда сестры начали выходить и посещать больных на дому и находить в семьях больных детей, то они этих детей забирали с собой. Потому что один ребенок обязательно бы передавал заразу следующему, поэтому они больных детей собирали, приносили, изолировали, лечили, а потом отправляли обратно. Но как-то очень быстро почувствовали нужду, и вот на Лазаревую субботу 1937 года в Вифании официально регистрируется, открывается школа-интернат для православных арабских девочек.
Угу. То есть для мусульман, по сути дела, да?
Но для православных арабских девочек. Для православных арабских девочек только. И планируется она в очень таком маленьком ключе. Сестры берут сначала 10 девчонок арабчат и планируют максимум 20. Главная цель, что эти дети в какой-то момент пополнят ряды сестричества, будь то в монашестве, или, если нет, вот медсестрами в больничке, вот, но что они в какой-то момент встанут в ряд. Поэтому очень много внимания уделяется, во-первых, преподаванию закона Божьего. Детей готовят также к миссионерству, то есть очень усиленно, очень с такой английской...
С направленностью такой.
Английской такой стабильностью.
Последовательностью.
Вот, и плюс им преподается медицина. Ну и вот вы меня спросили, спокойно ли сейчас на Святой Земле, я ответила, по-моему, на Святой Земле никогда не было спокойно, и тогда это тоже точно так же это было. И вот мать Мария, она очень гибко реагировала на изменения вокруг, как только где-то рядом начинались военные действия, как только начиналась стрельба, и это приходило в затяжной конфликт, она, на самом деле, когда уже построили школьное здание отдельно, то из него выносились все парты, стулья, заносились матрасы, и школа
типа
стала...
Да,
школа становилась госпиталем и стала принимать, начинала принимать больных,
раненых
в округе. Плюс окружающие местные жители, они тоже чаще всего вот, спасались на нашем участке. А из детей, которые там жили в интернате, младшие отсылались домой, а старшие оставались, и они вот...
Помогали
сестрам,
медсестрам.
Сестры милосердия.
Вот откуда пошла история,
вот.
Да?
Но когда школу планировали так вот очень маленькой, тогда эти все планы, они были приняты без учета местного населения. Потому что когда окружающие арабы-христиане узнали, что открылась православная школа в Вифании, они повели своих девочек. И сестрам в течение первого года пришлось принять 60 штук. Что было в 3 раза больше запланируемого максимума. Вот. А причина такой бурной деятельности, она была несколько причин. Ну, во-первых, на тот момент, конечно же, очень многие семьи жили очень бедно. И в многодетных семьях, конечно же, чтобы прокормить этих детей, выжить, легче все равно было отдать девочку. Вот. К тому же там еще существовала такая очень благочестивая традиция, что хотя бы одного ребенка нужно обязательно посвятить Богу. И хоть христиане одинаково относятся к мальчикам и девочкам, не так, как это мусульманское, не сравнится с мусульманской средой, тем не менее девочку тоже было легче отдать Богу. Поэтому вот девочек чаще всего, то есть у нас и трехлетних, и четырехлетних приводили и оставляли в монастыре. И очень многие арабские сестры, которые у нас есть и в Кефсимании, и на Илеоне в монастыре, они в свое время вот так вот были приведены в очень юном возрасте, воспитывались. Нужно сказать, что мать Мария, она очень внимательно так следила за детьми, и в ком из них чувствовала вот какую-то такую жилку, вот, то этих детей, таких более, не скажу более способных, а вот более тяготеющих к церкви, к молитве и так далее, их одевали в связки, так называемые, и они обычно, школа была с понедельника до пятницы, и в пятницу после школы они отправлялись в монастырь, Кефсиманию, и там оставались до воскресенья вечером. И в это время их учили и рукоделью, и уставу, и церковному пению, и чтению. Конечно. То есть вот там...
Вот как они раз получали такое духовное образование.
Да, дополнительное, да. И они, вот у нас благочинная мать Магдалина, она вот почила несколько лет тому назад, ее взяла к себе сама матушка Мария, англичанка, в трехлетнем возрасте. Ее привели в школу, она была очень болезненная, поэтому ее не стали оставлять в школе, ее взяла к себе мать Мария, сама воспитала, она прекрасно владела и русским, и английским языком, писала, по-арабски даже писать не умела, то есть она прекрасно говорила, но писала только на русском или на английском. Вот. И она ее вот так вот и выучила с трех лет. Та вот прошла, можно сказать, сначала маленькая девочка, а потом уже и келейницей при матушке Марии, и всему училась, называется, из первых рук, была удивительной монахиней, от которой можно было много чему научиться, и такой, да, кротости.
Она рано почила?
Нет, она, вот ей было уже 75.
75.
Да, то есть она вот, а как раз, нет, еще в этом месяце, в начале июня, почила на Илеоне монахиня Анастасия, которая пробыла в монастыре тоже, по-моему, 85 лет, что-то такое. Ее тоже привели в трехлетнем возрасте. Вот, и она там осталась, при монастыре воспиталась.
То есть она всю эту историю, так
сказать, знает. Всю эту историю знала. Ну вот я это опять отклонилась немножко от, от истории, на самом деле, школы.
Да нет, все это
часть этого, да?
Все это часть ведь жизни этой школы.
Вот, но и так как и школа, количество учеников, скажем так, быстро возрастало, и сестричество тоже стало пополняться, то в какой-то момент произошло вот как раз это разделение. И мать Марию поставили в игумени, и она с той частью сестер, которая была настроена именно на монашество, она переехала на другой склон Илеонской горы, и вокруг храма Марии Магдалины стал действовать уже монастырь Марии
уже.
Магдалины. А мать Марфа, ну, имя предопределяет, я всегда говорю. Как только тебя назвали Марфой, так значит, понятно, что твоя программа жизни. Она осталась с детьми, со школой, с воспитателями, с учителями, с больницей и с медперсоналом. Она осталась в Вифании. Вот. Ну и потом уже стали строить отдельное школьное здание, и уже, причем вот школа и больничка, они сосуществовали почти до 70-х годов. А потом в Вифании тоже открылся такой медицинский центр, вот, и как-то и в какой-то момент вот отказались от больницы и оставили школу и воспитание детей.